Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Энергетический спор Москвы и Минска близок к разрешению. Белоруссия отказалась от пошлины за транзит российской нефти. Какими окажутся издержки конфликта? Премьер-министром Казахстана стал Карим Масимов. Чем новый глава кабинета министров лучше старого? Перемирие испанского правительства и сепаратистской группировки «Это под угрозой». Сколь велика опасность новых терактов? Такие вопросы поставила перед нами среда, 10 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В среду вечером правительство Беларуси приняло решение о снятии таможенной пошлины на транзит российской нефти по Беларуси. Об этом заявил премьер-министр страны Сергей Сидорский. Совет министров Беларуси рассматривал этот вопрос по отмене пошлин по поручению Александра Лукашенко, который сегодня провел соответствующий телефонный разговор с Путиным, после чего и в администрации белорусского президента сообщили о том, что найдено компромиссное решение в энергетическом кризисе. Завтра Сергей Сидорский должен появиться в Москве и провести переговоры, после которых, очевидно, энергоснабжение всей Центральной Европы будет восстановлено. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
По поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко, Президиум Совета Министров пересмотрел 10 января свое постановление от 31 декабря 2006 года, которым была введена экспортная пошлина на транзит нефти по территории Белоруссии. Таким образом, белорусское правительство отменило свое решение о введении таможенной пошлины на транзит российской нефти через территорию республики в размере 45 долларов за тонну. Постановление от 31 декабря признано утратившим силу. Об этом по окончании заседания Президиума Совета Министров сообщил премьер-министр Сергей Сидорский. В соответствии с официальной версией, таможенная пошлина на транзит нефти была введена в ответ на решение российского правительства о введении экспортной пошлины на нефть при продаже ее в Белоруссию. А 8 января Белоруссия прекратила прокачку российской нефти по трубопроводу «Дружба» в 6 стран Европы. Российская сторона обвинила белорусские власти в незаконном изъятии почти 80 тысяч тонн нефти. Эксперты уверены, в сегодняшнем телефонном разговоре президентов России и Белоруссии российскому лидеру Владимиру Путину удалось найти аргументы. Председатель Союза предпринимателей и нанимателей Белоруссии Георгий Бадей считает, что белорусско-российский конфликт достиг логической развязки.
Они не настроены на возведение таможенной границы. Они обсуждали, как урегулировать проблему, а не как ее больше обострить. Если бы они были на это направлено, то им нечего вести переговоры.
Стало известно, что 11 января премьер-министр Сергей Сидорский намерен вылететь в Москву, чтобы возглавить белорусскую делегацию на переговорах с российскими коллегами по дальнейшему сотрудничеству в нефтегазовой сфере. Напомню, что в российской столице находятся две официальные делегации Белоруссии во главе с вице-премьером Андреем Кобяковым и первым замминистра экономики Владимиром Найдуновым. Все они безуспешно пытались провести переговоры с руководством Министерства экономического развития и торговли России. К вечеру 10 января от риторики предыдущих дней практически ничего не осталось. А ведь еще совсем недавно белорусские официальные лица заявляли, 8 декабря 2006 года нарушение ряда действующих межгосударственных белорусско-российских соглашений по формированию таможенного союза и зоны свободной торговли российская сторона в одностороннем порядке без согласования с белорусской стороной ввела вывозную пошлину на нефть, поставляемую в Беларусь, в размере 180 долларов за тонну. Заместитель госсекретаря, член Постоянного комитета союзного государства Беларуси и России Сергей Шухно до сих пор уверен, что меры, предпринятые Белоруссией в отношении транзита российской нефти, носили вынужденный характер. Несмотря на принятое сегодня решение, Совет министров Белоруссии определил систему мер по эффективному и экономному использованию энергоресурсов. Премьер-министр Сергей Сидорский отметил, правительство дало поручение Министерству энергетики и другим ведомствам в течение 10 дней разработать необходимые меры и принять программу, по которой страна будет работать в текущем году. С этой целью пересмотрены энергетические программы. Промышленность республики должна работать так, чтобы конкурентоспособность отечественных товаров на внешнем и внутреннем рынке не снижалась, подчеркнул Сергей Сидорский. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Российская компания «Транснефть» потребовала от белорусского государственного нефтетранспортного предприятия «Гомель-Транснефть-Дружба» возместить ущерб от вынужденного хранения нефти в нефтехранилищах неизрасходованием уже оплаченной энергии и невыполнением обязательств перед поставщиками. Это цитата из требования. Сумма претензий оценивается в 313 тысяч долларов. Очевидно, что этот вопрос, как и другие, могут быть регулированы завтра в ходе переговоров высокопоставленной белорусской делегации в Москве. Российские чиновники высокого уровня сегодня с уверенным оптимизмом откликнулись на заявление из Минска о том, что конфликт может быть улажен в ближайшее время. Те же политики, кто выстраивает стратегическую политику России, прежде всего речь идет о депутатах Государственной Думы, весь день упражнялись в заявлениях по поводу этого конфликта и будущего Российско-Белорусского Союза. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Российские политики за время нефтяного кризиса между Москвой и Минском четко разделились на два лагеря. Левая оппозиция заявила, что нельзя отношения двух союзных государств ставить в зависимость только от экономической выгоды, а прокремлевское большинство в Государственной Думе отвечало, что только так и надо поступать. Представитель первого лагеря, депутат Госдумы от фракции «Родина, народная воля» Виктор Алкснис, предложил коллегам не уходить от самой горячей темы дня и обсудить ее на пленарном заседании палаты.
Почему-то считается, что то, что хорошо для «Газпрома», то хорошо для России. Я в этом глубоко не уверен. Я считаю, что ситуация, когда внешнюю политику России на постсоветском пространстве определяют топ-менеджеры ведущих российских нефтяных и газовых компании, это неправильно. Политики должны определять будущее страны. И поэтому я предлагаю действительно необходимо нам теперь самое серьезное внимание обратить на положение в Беларуси и включить вопрос в повестку дня об состоянии российско-белорусских отношений.
Виктора Алкснеса не послушали, и вопрос в повестку дня Госдумы поставлен не был. Тем, кто считал, что российской власти и энергетическим компаниям нужно меньше давить на Белоруссию, отвечали в основном представители ЛДПР, один из которых, Сергей Иванов, обвинил левых в нагнетании страстей.
Прекратите, пожалуйста, истерику по поводу Беларуси. Этот дешевый интернационализм уже в печенках сидит. Вот все они прозываются братьями, хлопая после дверьми. Простите, пожалуйста, только что было все нормально, теперь вдруг цены немножко подняли и на тебе. Да все нормально, коллеги, у нас зарубили в том году газопровод по дну Балтийского моря. Теперь мы его наконец-то построим. Потому что пока мы кормим людей, все нормально, все хорошо к нам относятся. Причем мы, заметьте, Россия поступила галантно и правильно. Мы заранее предупредили о повышении цены. А Белоруссия поступила, наоборот, нам свинью подложила. Ни с того ни с сего моментально ввела пошлины на транзит нефти.
А коллега Иванова по фракции Владимир Овсянников заявил, что хорошие цены на нефть и газ Минск вполне может поменять на государственный суверенитет.
Если Белоруссия так хочет иметь внутри страны топливо, как имеет Смоленская область, пускай именуется субъект Российской Федерации под названием Беларусь. Вот тогда там все будет нормально. До той поры, пока там сидит и правит господин Лукашенко, который политические очки зарабатывает на карманах России, причем на дырявых карманах России, пользы не будет ни России, ни белорусскому народу, если вы так радеете за белорусский народ.
В свое время Александру Лукашенко в достижении публичной известности помог именно лидер ЛДПР. В 1994 году Владимир Жириновский пригласил тогда еще не президента Белоруссии выступить в Государственной Думе. Сейчас в приватных беседах многие российские политики говорят, что надеялись тогда на реальный союз с Белоруссией, означавший единую валюту, единые экономические законы и стремление Александра Лукашенко сохранить контроль в советском стиле над экономикой своей страны было явно недооценено. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев вспоминает, что не мог объяснить белорусским коллегам, почему единую валюту нельзя печатать сразу в двух странах.
Мне пришлось раза два, может быть, три ездить в Белоруссию для того, чтобы обсуждать вопрос об общей валюте. Эти обсуждения на меня произвели удручающее впечатление. Как только становилось понятно, что российская делегация не может согласиться на два эмиссионных центра, я, будучи человеком очень осторожным, объяснял эту невозможность чисто техническими причинами. Как только это заявлялось, отношения менялись просто в течение пяти минут. Но также невозможно ни о чем договариваться.
Павел Медведев уверен, что сейчас для Белоруссии могут наступить действительно тяжелые времена.
Белоруссия не узнала еще до сих пор, что бывают рыночные цены. и, по-видимому, привыкнуть к ним ей будет очень-очень трудно. Кроме того, теперь в связи с теми акциями, которые руководство Беларуси предприняло, у Беларуси возникнут еще менее добрые отношения с западными странами. Беларусь ведь их ставит в безумно трудное положение. Я не говорю о том, что Россия теперь не может не смотреть с открытыми глазами на свои отношения с Беларусью.
Но если все теперь регулируется в отношениях Москвы и Минска законами рынка, то можно ли говорить, что союзный договор похоронен окончательно? Эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров считает, что да. И погребение этого договора началось еще при первом президентском сроке Владимира Путина, когда российский лидер заявил, у единого государства может быть только одна конституция, и это должна быть конституция России. Терпение Москвы, по мнению Николая Петрова, иссякло совсем после очередного переизбрания Лукашенко на президентский пост. Но планы по смещению белорусского лидера с его поста в Москве, полагает эксперт центра Карнеги, не существует.
Мне кажется, не столько даже выгодно его уронить, сколько жестко поставить его перед выбором. Либо ты лоялен и демонстрируешь эту лояльность, либо ты тогда платишь сполна. И тот, и другой вариант выгоднее, мне кажется, по всем стратегическим расчетам Кремля. В прошлом году прошли выборы в Беларуси, и вполне можно думать, что были какие-то обещания с его стороны, были какие-то договоренности, связанные с президентскими выборами, на которых Россия очень серьезно Лукашенко помогла, и после которых, очевидно, могла ожидать каких-то ответных демонстраций с его стороны, чего не было.
Но ведь у России есть свои интересы в Беларуси, в частности, военные. Как же быть с ними, если отношения испортятся всерьез? Николай Петров считает, что об этом в Кремле пока не думают.
Лукашенко реально может задохнуться в течение там 2-3 недель без этой российской нефти. А военное сотрудничество, которое для России очень принципиально, не рука на шее у России. То есть это важно, это очень значимо, но это не сиюминутно.
Видимо, прогнозы экспертов оправдываются, и тактика отключенной из Москвы трубы заставит Минск идти на уступки, причем не только в области энергопоставок. Как жестко и не считаясь с имиджевыми потерями, Россия может действовать для достижения нужного ей результата, она показала достаточно ясно. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Ну, а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 9 января. Европейская комиссия сегодня утвердила пакет мер по энергетике стран-членов Европейского Союза. Еврокомиссия хочет защитить энергетику Союза от непредсказуемых партнеров. К 2020 году, согласно этому документу, страны ЕС доведут долю возобновляемых источников энергии до 20% от всего энергопотребления ЕС. Также предполагается повысить до 10% долю биотоплива в энергетике стран Союза. Планируется также повысить на 20% эффективность использования энергии, к тому же 2020 году. Для достижения всех этих целей Европейский Союз повысит на 50% в год расходы на программу исследований в энергетической области. Однако всех этих мер, как отвечает эксперты, вполне может не хватить для того, чтобы Европейский Союз преодолел свою одностороннюю, как считают многие наблюдатели, энергетическую зависимость от российских поставок. Из Брюсселя сообщает корреспондент Радио Свобода Наталья Викулина.
Предложение Еврокомиссии большинство экспертов называют новой промышленной революцией в энергетическом секторе. Брюссель выступает за то, чтобы страны Евросоюза сократили выбросы в атмосферу углекислого газа и больше использовали возобновляемые источники энергии. Таким образом, Европа сможет уменьшить зависимость от поставок энергоносителей из других стран, прежде всего из России. Брюссель уже выразил серьезную озабоченность по поводу того, что некоторые страны ЕС перестали получать нефть из России транзитом через Белоруссию. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу заявил, спор между Россией и Белоруссией дал понять, что Евросоюз срочно нуждается в единой энергетической политике.
The cut in oil supplies from Russia is Прекращение поставок нефти из России неприемлемо. Я говорил об этом вчера и должен повторить сегодня. Неприемлемо, когда производители или транзитные страны прекращают поставки энергоносителей государствам-потребителям, даже предварительно не уведомив их об этом.
Еврокомиссия настаивает также на либерализации рынка энергии, чтобы усилить конкуренцию. Это в конечном счете должно привести к снижению цен. Брюссель хочет уменьшить влияние крупных энергокомпаний, которые в результате реформы могут потерять контроль над распределительными сетями. Кроме того, чтобы увеличить конкуренцию на рынке, Еврокомиссия выступает за введение контроля над энергетическими ведомствами стран ЕС. Предложения Еврокомиссии могут осуществиться только после того, как их утвердят члены Евросоюза. Главы государств и правительств ЕС рассмотрят этот вопрос на саммите в марте. Аналитики говорят, что не все страны Евросоюза согласятся с новыми идеями, в частности с тем, что между энергопоставщиками должна быть большая конкуренция на рынке. Наталья Викулина для Радио Свобода, Брюссель.
После решения Минска об отмене таможенных пошлин на транзит российской нефти через территорию Белоруссии появились сообщения о том, что вроде бы восстанавливается снабжение нефтью стран Центральной Европы, которые оказались затронуты этим кризисом. В компании «Транснефть», однако, заявляют, что пока поставки не возобновлены, поскольку еще не достигнуто окончательное согласие с Минском, и высказали предположение, что Белоруссия могла в одностороннем порядке пока возобновить прокачку нефти. Однако и этой информации нет серьезного подтверждения. Будем ждать. Тем более понятно, что для полного восстановления всей системы энергоснабжения Европы потребуется несколько дней, по крайней мере. Тем временем министр экономики и транспорта Венгрии Янош Кока отдал распоряжение открыть стратегические запасы нефти. Для нужд экономики страны разрешено выделять по 15 тысяч тонн ежесуточно на протяжении одной недели. Венгерские стратегические резервы рассчитаны на 90 дней, и понятно, что их хватит до той поры, пока Россия и Беларусь окончательно договорятся. Тем не менее, проблема поставок из России топлива, газа и нефти для Венгрии стоит в очередной раз очень остро. Об этом я беседовал с венгерским будапештским журналистом Золданом Вигом.
Решение министра показывает, насколько серьезная ситуация сложилась вокруг поставок российской нефти. Есть что-то комичное в том, что нефтепровод из России в Центральную Европу до сих пор называется так «Дружба». И впоследствии последнего конфликта все могли уже прийти к простому выводу, если нефти нет, то и дружба больше не существует. Корреспонденты, которые побывали на большом нефтеперерабатывающем заводе недалеко от Будапешта, с явной иронией заметили, что там еще стоит памятник с надписью «Нефтепровод Дружба», точнее его конечный пункт, находится под покровительством венгерского комсомола. Поэтому неизбежно задавали вопрос, не анахронизм ли вообще этот проект, символ бывшего социалистического содружества? И как видно из реакции венгерской прессы, ответ однозначен. Унаследованная от советских времен односторонняя энергетическая зависимость уже не соответствует интересам наших потребителей, нашей экономики.
Есть ли возможность для вашей страны диверсифицировать импорт энергоносителей?
Да, это необходимо делать. Венгерские эксперты уже работают над разными проектами. Например, прежде всего, как можно получить нефть через нефтепровод Адрия из хорватского порта Риека. Но для того, чтобы открыть этот альтернативный маршрут, сначала надо определить, какие танкеры могут туда доставить груз, нефть, и у каких поставщиков можно это доказать. Тоже потребует приблизительно 10 дней в случае неразрешенного конфликта. С другой стороны, венгерские нефтеперерабатывающие заводы способны, так сказать, под бренд Urals, то есть это российская нефть. Технически переход на другой тип нефти, на другой бренд, это тоже может занять некоторое время.
Могут ли пострадать двусторонние отношения Венгрии и России от этого конфликта?
Вопрос очень уместен, потому что в Венгрии у власти находится левоцентристское правительство. В последние годы это правительство бурно развивало отношения с Россией, особенно в сфере энергетики. Идут переговоры о совместных проектах с «Газпромом». Явно пророссийская позиция Будапешта иногда даже вызывала критику со стороны других стран-членов Европейского Союза, как, например, Польша, которая обвиняла Будапешт в оппортунизме. Последний конфликт дал какой-то сигнал для того, чтобы переосмыслить полезность надежность этих проектов или переосмыслить надежность Российской Федерации как поставщики энергии.
Будапештский журналист и политический эксперт Золтан Вик о необходимости диверсификации поставок энергоресурсов предупреждают и власти Соединенных Штатов. Тон заявления из Вашингтона не такой резкий, как в минувшем году, когда ответственность за срыв поставок топлива в европейские страны за противоречия России и Украины Белый дом однозначно возлагал на Кремль. Независимые американские эксперты полагают, что такое смещение акцентов связано не столько с принципиально иной экономической ситуацией, сколько с тем, что на сей раз Владимир Путин имеет дело не с продемократическим правительством президента Ющенко, который, впрочем, уже не находится у власти, а с Александром Лукашенко, которого в Вашингтоне считают последним авторитарным лидером в Европе. Из Нью-Йорка сообщает корреспондент Радио Свободы Юрий Жигалкин.
Российско-белорусские трения должны убедить потребителей энергии в неотложности решения задачи расширения числа поставщиков нефти и газа и способов транспортировки этих энергоресурсов, заявил представитель Госдепартамента. Это один из первых комментариев Вашингтона, который выдерживал нейтралитет в российско-белорусском нефтяном противостоянии. Такая позиция явно контрастирует с событиями годичной давности, когда симпатии США были на стороне украинских властей в подобном споре Киева и Москвы. Может ли этот очередной срыв поставок энергоносителей заставить, наконец, европейские столицы прислушаться к давним призывам Вашингтона и начать искать альтернативных поставщиков энергии, а также инвестировать в строительство трубопроводов в обход России? Варианты есть, но они, к сожалению, не лучшие, говорит профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. Наиболее реалистично выглядит идея вывода на мировые рынки центрально-азиатской нефти и газа с помощью трубопровода через Каспий, Азербайджан, Грузию и Турцию. Проблема в том, что это чрезвычайно дорогой и рискованный во многих отношениях проект, который может стать жертвой нестабильности в этих странах или краха цен на нефть. Иными словами, пока потребители энергии мирились с далеко не идеальным статусом кво. Заставит ли потенциальных инвесторов действовать последние энергетические страхи, сказать трудно, поскольку осуществление проекта сопряжено с исключительными трудностями. Следует ли из этого вывод, что в данной ситуации козыри в руках Москвы, и она, скорее всего, будет способна продиктовать свои условия Белоруссии? Да, на руках у России лучшие карты. У нее нефть и газ. И пока цены на энергоносители не упадут настолько, что ей придется дорожить клиентурой, она способна, по большому счету, диктовать свои условия. Проблема заключается в том, что в отличие от времен холодной войны, ядерного противостояния, в потенциальном энергетическом противостоянии Западу нечем ответить. По крайней мере, пока. Решением может быть переход на новые энергосберегающие технологии или освоение новых крупных нефтяных и газовых источников, но это непросто. Ну а может ли Лукашенко потенциально рассчитывать на поддержку Запада в этом споре с Москвой? Я не думаю, что кто-то сейчас сочувствует бедному Лукашенко или бедной Белоруссии. Как мне кажется, западные столицы считают, что Лукашенко бьется лишь за сохранение своего режима, который поддерживался 2-миллиардной энергетической субсидией. Профессор Маршал Голдман комментировал американскую реакцию на российско-белорусские трения.
С ним беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Это время свободы. Вот главная тема второй половины часа. Премьер-министром Казахстана стал Карим Масимов. Перемирие испанского правительства и сепаратистской группировки «ЭТО» под угрозой. Президент Чехии утвердил состав нового правительства, которое может не прийти к власти. Об этом после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Беларусь отменила пошлины на транзит российской нефти. Решение было принято на внеочередном заседании правительства после телефонного разговора президентов Беларуси и России. В четверг в Москве премьер-министры двух стран обсудят пути урегулирования конфликта. Европейская комиссия объявила о масштабных планах реформирования энергетического сектора. Выступая в Брюсселе, глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Барозу подчеркнул, что главные цели реформ – борьба с глобальными изменениями климата, повышение энергетической безопасности и обеспечение граждан и предприятий Европы энергией по конкурентным ценам. В Конгрессе США начались слушания по американской военной операции в Ираке. Ожидается, что будут заслушаны свидетельства госсекретаря секретаря Кондолизы Райс и министра обороны Роберта Гейтса. Глава Сенатского комитета по иностранным делам, сенатор-демократ Джозеф Байден, заявил, что главная цель слушаний – получить ответ на вопрос, чего добились США в Ираке. Парламент Казахстана утвердил бывшего вице-премьера Карима Масимова на посту главы правительства. Его кандидатура была внесена на рассмотрение парламента президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Госдума России приняла во втором чтении законопроект об отмене так называемых флажковых номеров на машинах парламентариев. Мера направлена на повышение безопасности дорожного движения. Прокуратура Сахалинской области обжаловала в Верховном суде России приговор по делу о гибели генерала Виталия Гамова. Кассационную жалобу на приговор подала и вдова убитого Лариса Гамова, считающая вердикт слишком мягким. В конце декабря Сахалинский областной суд приговорил 3 обвиняемых в убийстве генерала к 4 годам колонии общего режима. Парламент Эстонии принял в окончательном чтении закон, позволяющий сносить и переносить захоронения и памятники советским воинам. Речь идет прежде всего о монументе воину-освободителю в центре Таллина, который националисты считают символом советской оккупации.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня среда, 10 января. Парламент Казахстана единогласно утвердил Карима Масимова в должности премьер-министра республики. Его кандидатуру в парламент внес президент страны Нурсултан Назарбаев. Стало известно также, кто займет в правительстве посты единственного вице-премьера и министра обороны. Глава государства остановил свой выбор на Аслане Мусине. Он уже работал в правительстве, и Даниале Ахметову, бывшем премьер-министре, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Президент Нурсултан Назарбаев 2 дня назад принял отставку правительства Казахстана во главе с премьер-министром Ахметовым. Сегодня он предложил на рассмотрение депутатов кандидатуру нового премьера Карима Масимова, который в прежнем правительстве занимал должность вице-премьера. В течение 10 дней глава кабинета министров должен сформировать новый состав правительства страны. Но президент Назарбаев уже назвал фамилии тех, кто займет ключевые посты в кабинете, рассказывает наш корреспондент в Казахстане Сергей Козлов.
Премьер-министром, 6-м по счету в истории независимого Казахстана, утвержден Карим Масимов, курировавший стратегические проекты в экономике и финансовую сферу, тогда как прежний глава кабинета Даниал Ахметов стал министром обороны. Первым вице-премьером нового кабинета назначен Аслан Мусин, бывший министр экономики, а Ермухамед Иртисбаев, возглавлявший Министерство информации и культуры, назначен пресс-секретарем президента и заместителем руководителя президентской администрации. Этих нескольких новых министров представил в среду на совместном заседании обеих палат казахстанского парламента сам президент Нурсултан Назарбаев, и депутаты абсолютным большинством голосов поддержали главу государства. Согласно Конституции Республики, новому премьер-министру отведено 10 дней для формирования своего кабинета и для представления его состава парламенту. 42-летний Карим Масимов руководил в свое время Народным банком страны и известен как ставленник именно финансовых кругов. Он имеет широкую поддержку в банковской сфере. Именно его прочили на пост главы кабинета еще в середине ноября прошлого года, после того, как Даниал Ахметов подвергся острой критике со стороны руководителей самых крупных банков Казахстана на встрече Нурсултана Назарбаева с финансистами. Карим Масимов известен своей поддержкой стремления руководителей банков по расширению их полномочий в области внешнего инвестирования крупных индустриальных проектов, прежде всего в России, в Грузии и на Украине. В то же время Даниал Ахметов настаивал на большем участии финансовых структур Казахстана в инвестировании в отечественную экономику. Кроме того, Масимов известен своей близостью к крупным иностранным нефтяным корпорациям, работающим в Казахстане. Представляя нового главу правительства, президент Назарбаев выразил надежду на то, что уже в этом году Казахстан сделает более решительные шаги по модернизации своей экономики, чтобы в ближайшие годы достичь поставленной недавно цели. Войти в число 50 самых конкурентоспособных стран мира.
Это был Сергей Козлов, наш корреспондент в Казахстане. По мнению наблюдателей, кадровые изменения в правительстве Казахстана носят чисто технический характер и не повлекут за собой радикальную смену курса ни в политике, ни в экономике. Казахстанский публицист, главный редактор общественно-политического журнала «Мысль» Светахмет Кудыкадам считает, что кадровые решения президента Назарбаева продиктованы чисто тактическими соображениями. Главе кабинета министров Казахстана 42 года. национальности он уйгур, а возрастные и национальные факторы в восточной стране всегда имели большое значение.
Сейчас, после ухода Туркменбаши из жизни, после ухода с политической арены Скаракаева, совершенно ясно стало, что и оставшимся вождям на этом пространстве, в общем-то, надо потихонечку готовить чемоданы. Поэтому этот процесс явно сказывается на всех этих вещах. Если сейчас поставят какого-то казаха, это будет принято как некий символ в отношении наследника. Назарбаев, как опытный политик, как матерый политик, видимо, на это не хочет идти. Поэтому, вот скажем, какой-то внешнеполитический знак, я это не воспринимаю. Это, скорее всего, компромиссная фигура внутри клана в борьбе в Казахстане.
Говорил казахстанский публицист Сейдахмет Кутыкадам. Как утверждают наблюдатели, Карию Масимова, политическая элита Казахстана, за глаза называют китайцем. Возможно, эти люди имеют в виду его учебу в Пекине, но не исключено, что таким образом оцениваются внешнеполитические пристрастия нового премьер-министра. Говорит директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев.
Премьер, он больше отвечает за экономику, чем за внешнюю политику. Судя по тому, что бытность Масимова вице-премьером при Ахметове в прошлом году неоднократно говорили об усилении влияния китайских компаний в нефтегазовом секторе Казахстана. Возможно, что какая-то степень резона вот этих слухов есть.
Однако Москве не следует опасаться кардинальных изменений во внешнеполитических приоритетах Астаны, считает Андрей Чеботарев.
Геополитически так сложилось, что Казахстан сложно будет отойти от России куда-то. Если не улучшится, то, во всяком случае, стабильно будет как развиваться, как развивалось.
Убежден директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев. Президент Назарбаев, предложив на должность главы правительства Карима Масимова, преследует множество целей, в том числе скрыть главные козыри в политической игре за своего преемника. Так считает казахстанский публицист, главный редактор общественно-политического журнала «Мысль» Сейдахмет Кутыкадам.
Идет очень большая игра. Я думаю, сейчас и в Москве, и в Вашингтоне, и в Пекине очень пристально наблюдают за ситуацией в Казахстане. И стараются каким-то образом вычислить, кто такой Масимов, какая у него роль, и вообще куда собирается идти Казахстан, и кто будет следующий преемник после Назарбаева. И вот в этих вещах, мне кажется, как раз Назарбаев сделал компромиссное решение, которое как бы еще более запутывает ту картину, которая была до этого.
По мнению Сейдахмета Кутыкадама, новый премьер-министр не будет самостоятельной фигурой в политическом классе Казахстана.
Ясно, что преемником Назарбаева будет казах. Это однозначно. А вот кто, это, видимо, будет решаться через пару лет. Мне кажется, Масимов более 2 лет не усидит на этом посту. Многовекторность, внешняя политика, да и внутриполитические какие-то векторы задаются Назарбаевым. И он, я думаю, в ближайшее время ни в коем случае не собирается эти позиции сдавать. И тем более, в общем-то, ясно, что Масимов достаточно такой гибкий политик, очень послушный политик, в отличие от некоторых, скажем, премьеров. Ну, скажем, Гелин был достаточно самостоятельный политик, Балгимбаев был достаточно самостоятельный политик, даже Тасмагамбетов был самостоятельным политиком. А Ахметов, он был чисто технической фигурой, в политику он не вмешивался, он занимался своими делами, а Масимов полностью будет выполнять указания Назарбаева.
Так считает казахстанский публицист, главный редактор общественно-политического журнала «Мысль» Сейдахмет Кутыкадам. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Это «Время свободы», итоговый выпуск программы за среду, 10 января. Под угрозой оказался мирный внутриполитический процесс в Испании. Баскская сепаратистская группировка ETA опубликовала заявление, в котором взяла на себя ответственность за взрыв 30 декабря в мадридском аэропорту Барахас, жертвой которого стали 2 человека. В отличие от испанского правительства, сепаратистская группировка не считает, что этот теракт положил конец начатому 9 назад мирному процессу. Из Мадрида сообщает корреспондент «Радио Свободы» Виктор Черецкий.
Заявление вооруженной группировки, которая вот уже 40 лет борется за отделение баскских территорий от Испании, было опубликовано в электронной версии газеты «Гара». В нем это утверждает, что ее предложение 24 марта о переговорах с правительством для мирного решения баскской проблемы остаются в силе. Что касается недавнего теракта на автостоянке мадридского аэропорта, то сепаратисты утверждают, что не хотели гибели невинных жертв двух эмигрантов из Эквадора. Они возлагают ответственность за их гибель на полицию, которая не смогла вовремя эвакуировать людей из опасной зоны, несмотря на 3 телефонных предупреждения о заложенной бомбе. Одновременно это оправдывает свою, как она выражается, военную акцию в аэропорту блокированием мирного процесса со стороны правительства Испании. Власти Испании беспрерывно создавали препятствия на пути демократического процесса в стране басков, говорится в заявлении. В нем подчеркивается, что это в дальнейшем твердо намерено придерживаться мирного процесса и одновременно отвечать актами террора на то, что она оценивает как атаки властей на страну басков. Заявление это вызвало негативную реакцию всех политических сил Испании, которые посчитали, что мирный процесс и теракты несовместимы. Министр внутренних дел Испании Альфредо Перес Рубалькава.
Когда uno pone una bomba potente.
Тот, кто заложил бомбу в аэропорту, должен отвечать за свои действия. Единственный виновник в гибели людей – это тот, кто устроил теракт. Нам представляется издевательством над здравым смыслом, что это перекладывает ответственность за свое злодеяние на полицию. Именно это нарушило мирный процесс, прекрасно зная, что в условиях насилия никакой диалог невозможен. Тем более, когда речь идет об акте насилия, который привел к человеческим жертвам. Испанские власти считают, что нынешнее заявление – это очередная попытка шантажировать общество с тем, чтобы добиться своей цели – независимости страны басков. Мол, мы готовы вести мирные переговоры, но только в том случае, если так называемый мирный процесс окажется прямой дорогой к отделению региона от Испании. Противоречивый характер заявления сепаратистов отметил на этот раз даже Агустí Сардà, парламентский представитель каталонских республиканцев, партии, которые с определенным сочувствием относятся к идее самоопределения страны басков. Мирный процесс разрушила бомба, заложенная это. Он несовместим с актами террора. Поэтому все демократические силы Испании дают однозначную оценку нынешнему заявлению это. Прокладывать путь к миру, устраивая теракты, недопустимо. Заявление это не смогло восстановить надежды на мир и в самой стране басков. Здесь царит разочарование и непонимание, как сепаратисты, устроив теракт, могут еще рассуждать о мирном процессе. Родольфо Арес, представитель соцпартии страны басков.
Это sepultó.
Это похоронило под развалинами автостоянки в Барахасе перемирие и мирный процесс как таковой. Теракт продемонстрировал подлинное лицо группировки, и никакие заявления не способны оправдать подобное преступление. Независимые наблюдатели в Мадриде, осуждая теракт и непонятную логику это, задаются вопросом, имел ли вообще перспективы мирный процесс в стране басков. Ведь со времени его начала испанские власти не провели обещанные еще летом переговоры и не выполнили некие обещания, данные это, о которых группировка упоминает в своем заявлении. Оценивая ситуацию, сложившуюся после провала мирного процесса, наблюдатели склоняются к выводу о том, что к этому процессу оказались не готовы не только баски экстремисты, но и власти Испании. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня – это британский писатель Уильям Бойд, удостоенный престижной литературной премии за книгу о русской шпионке. А сейчас о другой актуальной теме дня. Парламент Чехии готовится к голосованию о вотуме доверия новому правительству республики. Это уже второй состав кабинета министров, сформированный лидером гражданской демократической партии Мироком Тополанеком и его партнерами из христианско-демократической и зеленой партии. Процесс смены власти в стране затянулся. ГДП выиграла выборы в парламент 7 месяцев назад. Однако полное равенство в Нижней палате парламента сил правых и левых депутатов создало в Чехии патовую политическую ситуацию. На первых полосах пражских газет в эти дни информация о том, что Мирок Тополанек борется не только с самым трудным в его карьере политическим кризисом. У микрофона «Свободы» международный обозреватель Ефим Фиштейн.
Мирек Тополанек, председатель крупнейшей партии Чехии, более полугода тому назад убедительно победивший на всеобщих выборах, имеет все шансы войти в историю как самый неудачливый премьер. Он дважды назначался президентом на эту должность, но кабинеты, которые он представлял на одобрение парламента, не имели поддержки большинства депутатов. И на этот раз он играет ва-банк, рассчитывая на то, что кто-то из социал-демократов в тайном голосовании из идейных соображений или корысти ради перебежит в его лагерь. Это не исключено, но маловероятно. Пикантность ситуации заключается в том, что Мирек Тополанек в столь ответственную минуту ведет войну сразу на четырех фронтах. На трех политических фронтах он воюет против президента Клауса, своего социал-демократического противника, бывшего премьера Иржи Паробека, и раскольников в собственной партии, которые недовольны составом нового кабинета министров. Победившие на выборах гражданские демократы отдали важнейшие портфели народникам и зеленым. Четвертый фронт касается его личной жизни. Мирек Тополанек на днях ушел от жены к любовнице и признался в том, что они ждут ребенка. Ситуация осложняется тем, что любовница премьера является заодно его соратницей по партии, которую он недавно продвинул на место заместителя председателя парламента. Как это обстоятельство воспринимается чешской общественностью? Отвечает ли местной политической традиции? Спросил я у ведущего чешского сексолога профессора Петера Вайса.
В этом вопросе англосаксонская традиция существенно отличается от традиции континентальных государств Европы. И в Соединенных Штатах и в Великобритании было немало скандалов, и супружеская измена привела к множеству политических отставок. Сам бывший президент Соединенных Штатов, как мы помним, оказался на грани импичмента по аналогичным причинам. В Европе отношение общественности гораздо терпимее. Типичным было в этом отношении то понимание, с которым французская общественность отнеслась к супружеской измене и внебрачному ребенку президента Миттерана. А чешское восприятие отличается, на мой взгляд, еще большей терпимостью, чем французское. Поэтому мне не думается, что это может представлять угрозу для премьера Мирека Тополанека.
Сравнительно недавно чешская общественность уже сталкивалась с подобной проблемой. Два года назад в прессе активно обсуждался любовный роман президента Вацлава Клауса с юной бортпроводницей правительственного самолета. Но президент повел себя крайне корректно по отношению и к любовнице, и к своей супруге Ливии, чей общественный престиж от этого никак не пострадал. Может быть, весь секрет в личной культуре политика? Задал я вопрос политологу-женщине, профессору Владимире Двожаковой.
Действительно, все зависит от того, какова политическая культура страны. К примеру, в странах Латинской Америки политики охотно признаются в любовных похождениях, рассчитывая, что их популярность в народе от этого только выиграет. Что касается романа президента Клауса, то надо сказать, что средства массовой информации в его случае были гораздо менее агрессивными и дотошными, чем в случае премьера Тополанека. Особенно бульварная пресса тут приложила руку. Может быть, учитывая, что он находился под лупой бульварных журналистов, ему следовало раньше признаться в этом и не пытаться отнекиваться. Вообще говоря, интимные отношения двух взрослых людей – это их сугубо личное дело, которое никого не касается, а уж тем более журналистов. Я сторонница такой политической культуры, при которой пресса может сухо констатировать факт распада семьи, соблюдая при этом принцип неприкосновенности личной жизни.
А если говорить о нравственности политика, можно ли утверждать, что тот, кто, как Клинтон или Клаус, остается в результате с собственной женой, поступает правильнее, чем тот, кто разводится, чтобы завести новую семью? Профессор-сексолог Петер Вайс.
Я
придерживаюсь обратного мнения. На мой взгляд, Мирек Тополанек повел себя более честно, чем другие в подобных обстоятельствах, в то время как для них это было ни к чему не обязывающим любовным приключением, а на людях они вели себя как ни в чем не бывало, он отнесся к своим отношениям с любовницей серьезно и решил свою семейную ситуацию со всей однозначностью.
Может быть, чешский премьер обретет в новой семье новое счастье, и молодая жена не будет стоить ему политической карьеры. Но ведь остается еще война на трех политических фронтах, и одержать победу там Тополанеку будет намного труднее, чем развестись с женой. Несмотря на пристальное внимание желтой прессы, главная интрига нынешнего политического сезона в Чехии, разумеется, не в романе премьера с соратницей по борьбе. Интрига в том, что нынешний президент Чехии Вацлав Клаус, отец-основатель и почетный председатель главной консервативной партии страны, пытается склонить ее к вынужденному союзу с социал-демократами. Большая коалиция двух крупнейших партий обеспечила бы Клаусу гладкое переизбрание еще на один срок. В противном случае можно ожидать дикого голосования без предварительных договоренностей или даже прямых президентских выборов. В прямых выборах у Клауса есть хорошие шансы. Его популярность держится на уровне 70%. Для сравнения скажу, что поддержка предыдущего президента Вацлава Гавела к концу правления не превышала 50%. Но нынешний председатель партии и премьер Мирек Тополанек не хочет коалиции со своим противником Ирже Поробеком. Может случиться и так, что ему удастся переманить на свою сторону пару-тройку социал-демократов, но привести при этом свою партию на грань раскола. На фоне перипетий, которые ожидают чешскую политику в наступившем году, на фоне того факта, что уже сейчас республика бьет все рекорды по продолжительности периода безвластия, журналисты в шутку называют Чехию самой большой неправительственной организацией в мире, на этом фоне любовная интрижка премьера выглядит вполне невинным событием.
Рассказывал мой коллега Ефим Фиштейн. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет и сетевых ресурсов обсуждают 10 января причины гибели в Египте российских дайверов. В Египте пропали 4 дайвера. Они отдыхали в популярном среди любителей подводного плавания районе Марса-Адам и отправились к рифу Эффингстон для погружения. Среди этой четверки были 2 туриста из России. Поздно вечером того же дня одного россиянина из группы обнаружили на берегу. Поиски остальных продолжаются, однако надежды на их спасение фактически никакой. У микрофона Вероника Баде.
«Оставленное в море» — так называется публикация в издании «Газета». По данным газеты, поиски дайверов начались только через сутки, а до этого их просто бросили в море. Газете удалось связаться с Павлом Юхвидиным, который хорошо знал пропавших туристов и находился в том же отеле. Примечательно, что управляющий отеля днем 6 января заявил Юхвидину, что с его друзьями все в порядке, просто катер не может причалить из-за шторма, а вечером заявил, что дайверы погибли, просто он не хотел поднимать шум. Египетская сторона торопится завершить спасательную операцию, но мы будем настаивать на продолжении поисков до тех пор, пока их не найдут, заверили корреспонденты газеты в консульском отделе российского посольства в Каире. Однако Юхвидин утверждает, что уже во вторник вертолета в воздухе не было, да и лодок в море стало меньше. Ночью пропавших не ищут. От вертолета тоже отказались, как мне рассказал руководитель спасательной операции, из-за дороговизны эксплуатации, рассказал газете друг потерпевших Андрей Бычков, прилетевший на место бедствия. Причины происшествия трактуют по-разному. По одним данным, всему виной акулы, пишет газета «Новое известие». Но опытные дайв-мастера утверждают, что туристы из России часто сами нарушают правила безопасности, ныряя на глубину в поисках так называемого азотного наркоза, действующего как наркотик. В российской газете ситуацию комментирует ее корреспондент Александр Кротков, аквалангист-спасатель, цитирую. «Пропавшая группа погружалась в шторм, что строжайше запрещено международными правилами. В большинстве других акваторий мира в обязательное снаряжение каждого аквалангиста входит так называемая сосиска – длинный ярко-оранжевый надувной буй, который хорошо виден издалека. Но египетские компании, специализирующиеся на обслуживании дайверов, таких требований не предъявляют. В этом бизнесе, который, по признанию самих египтян, приносит стране больше денег, чем пирамиды в Гизе, главная работа на конвейер. И очередной шторм с очередными акулами, как и очередные их жертвы, этому конвейеру, видимо, не помеха». Это была цитата из российской газеты. А вот как комментирует ситуацию Дмитрий Виноградов, президент журнала «Подводный клуб» и инструктор по дайвингу.
Место, в котором произошло это ЧП, достаточно сложное не только для новичков, но и для опытных дайверов. И январь не самое подходящее время для погружения на этом рифе. Учитывая то, что один, по крайней мере, человек из этой группы выжил, элементарная ситуация на этом рифе. Высокая волна, люди всплывают, их не видят с бота, потому что действительно для того, чтобы увидеть группу, нужно, чтобы хотя бы у группы был яркий аварийный буй. Его не было. Соответственно, их не заметили, прошли мимо. Учитывая течение в Красном море, учитывая эту волну, люди приняли решение идти к берегу, и не у всех хватило сил. Учитывая то время, которое прошло с момента инцидента, надежды не самые лучшие. Я думаю, что на самом деле никаких спасательных служб там не было, потому что прошла информация о том, что поиски производились силами тех ботов, которые находились непосредственно в этом районе, и учитывая незаинтересованность команд этих лодок в благополучном исходе поиска, говорить о том, что была действительно какая-то спасательная операция, я думаю, что также не имеет смысла. Для Египта дайвинг является одной из доходнейших статей туризма, поэтому в интересах египетских властей различными способами замалчивать такие инциденты, которые, к сожалению, происходят достаточно часто. Но то, что замалчивают, конечно, это прискорбно, потому что от этого наплыв дайверов в Египет не уменьшится, не только из России, со всего мира. Это привлекательное место для дайвинга. Если не предупреждать людей о какой-то опасности, если не занимать какую-то позицию в плане обеспечения безопасности, то я думаю, что это пойдет только во вред. Тем более, что в Египте разработан достаточно неплохой закон, который предусматривает различные ситуации поведения в море. Необходимость иметь различные средства оповещения, такие как аварийные буи, звуковые источники, да, там, типа свистков, которые могут привлечь внимание, фонари, которые могли бы привлечь внимание в темное время суток. Ничего этого у группы не было, и в этом плане египетские власти занимают достаточно странную позицию. Имея неплохой закон, они делают все для того, чтобы этот закон не работал.
Говорил Дмитрий Виноградов, президент журнала «Подводный клуб» и инструктор по дайвингу. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свободы 10 января – шотландский писатель Уильям Бойд, лауреат престижной литературной премии «Коста» за роман «Неутомимая». Эта премия до 2006 года, называвшаяся «Уитбредовская», вручается в 5 категориях и считается одной из самых заметных в Европе. Главная героиня книги Бойда – русская шпионка Ева Директорская, работавшая на британские спецслужбы в годы Второй мировой войны. Уильяму Бойду 54 года, он родился в Гане и детство провел в странах Западной Африки. Классическое образование получил в Великобритании. Британии и во Франции. Преподавал английский язык. Дебютный роман Бойда «Хороший человек в Африке» отмечен в 81 году как раз этой самой Уитбредовской премией. Писатель дважды номинировался на Букеровскую премию с романами «Война из замороженного» и «Каждое человеческое сердце». В русском переводе изданы два романа Бойда «Браззавиль Бич» и «Броненосец». Автор сценариев к нескольким художественным и телевизионным фильмам пробовал себя и в режиссуре. Писатель – кавалер ордена Британской империи. О «Человеке дня» Радио Свобода говорит мой коллега Игорь Померанцев.
У Уильяма Бойда репутация писателя серьезного. Он интеллектуал, стилист, многожды лауреат. Если он берется описывать в романе опыты над шимпанзе, то делает это со знанием специалиста в области приматоведения. Если его герой коллекционирует шлемы, то автор пишет о страсти героя так, как будто сам собрал коллекцию редких и ценных шлемов. Шпионский роман в Англии – жанр респектабельный. Вообще, разведка, шпионаж по английским меркам – занятие вполне джентльменское. Потомственным шпионом был Грэм Грин, кадровым разведчиком Сомерсет Моэм. Кстати, Уильям Бойд был удостоен премии Сомерсета Моэма в 81 году. Британские подданные, как правило, не воротят нос от своего королевства и потому не видят ничего зазорного в работе в секретных службах. У современного классика жанра Джона Ле Карре есть книги, написанные с таким пафосом, как будто романист повествует о героях древнегреческой трагедии, а не о тайных агентах. Уильям Бойд написал роман о русской шпионке с оглядкой на лучшие образцы жанра. У подобных романов в Англии свой круг читателей, взыскательных и привередливых. Но, кажется, роман Бойда прочтет не только этот круг. Гибель бывшего сотрудника ФСБ Литвиненко, отравленного в центре Лондона, возвращает подзабытый сюжет о противостоянии британских и российских спецслужб в разряд актуальных. Казалось, мусульманские террористы-радикалы в остросюжетных английских романах уже окончательно вытеснили персонажей с говорящими фамилиями, вроде «Грубозабойщиков» или «Красногранитский». А нет, «Грубозабойщиков» вернулся. Вернулся во плоти и на бумаге. Ну, а что до Бойда, так иногда рискуют в казино, ставят на самое безнадежное число и выигрывают. Писателю Бойду сказочно повезло. Какая жалость.
О «Человеке дня» Радио Свободы говорил мой коллега Игорь Померанцев. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 10 января, над которым работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Наталья Пахомова. Автор ведущей программы Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы и до той поры. После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Как всегда, по средам Иван Толстой представит «Европейский час» радиожурнала. Среди тем его выпуска 80-летие Мариса Бежара. Не пропустите. Всего доброго.
Я считаю, что США имели право нанести этот удар.
Перебои в поставках продемонстрировали важность вопроса энергетической безопасности.
Необходимо обсудить возможность сокращения добычи нефти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один из прапорщиков в воспитательных целях утрамбовывал матросов в железный контейнер для мусора.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.